Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В 10-ю годовщину гибели в Баренцевом море атомной подводной лодки «Курск» радио «Свобода» спросило своих слушателей: «Знаете ли вы, почему погибла лодка «Курск»?» Некоторая часть ответивших сообщила, что об этом не знает никто. И никогда не узнает, потому что это тайна, которую власть не выдаст никогда. Ну а кроме того, была высказана масса разных версий, основанных на предположениях, слухах и той противоречивой и часто недостоверной информации, которая на протяжении прошедшего десятилетия окормляли россиян власти. По-прежнему бытуют опровергнутые и морскими экспертами, и материалами следствия версии о торпедировании «Курска» американской субмариной или об их непреднамеренном столкновении. Есть высказывания круче. Находятся такие, кто рассуждает о столкновении «Курска» с НЛО или обвиняет в гибели лодки китайцев. Есть и такие, кто присылает списки виноватых. Это, как правило, имена госчиновников, лично насоливших автору или так им воспринимаемых. Несомненно, что значительная часть ответов основана на информационном винегрете, бестолково почерпнутом из интернета. Между тем, о трагедии Курска написано уже десятки книг, в которых содержится и информация из засекреченных после завершения следствия экспертизы документов. Казалось бы, читайте, анализируйте, делайте на основании этого выводы. Но еще Пушкин заметил: мы ленивы и нелюбопытны. Принцип многих бойких рассуждателей о гибели Курска, самодеятельных знатоков новейшей истории, прост – то, что не загугливается, того не существует. А, к сожалению, не все опубликованное о Курске можно найти в интернете. Ну а кроме того, конспирологический миф для многих соблазнительнее и предпочтительнее усилий по трезвому осмыслению уже известного. Так сказка делается былью. Сегодняшний гость нашей программы отнюдь не сказочник. Адвокат Борис Аврамович Кузнецов – один из немногих осведомленных по делу о гибели Курска людей. В качестве адвоката Кузнецов обратил на себя внимание российской общественности давно, представляя в судах интересы людей, заметных на российской политической и общественной сцене. В частности, бывшего генерала КГБ Олега Калугина, коммерсанта Артема Тарасова, актера Георгия Юматова, вице-премьера Владимира Шумейко, шпиона и писателя Михаила Любимова, актера Валентина Гафта, Галины Старовойтовой и партии «Демроссия», обвиненного в государственной измене ученого Игоря Сутягина и многих других. В 2001-2005 годах Кузнецов представлял интересы родственников погибших в 2000 году на атомной подводной лодке «Курск» подводников. При помощи Кузнецова родственники погибших моряков попытались доказать, что некоторые члены экипажа лодки оставались живы после аварии не менее 2 суток, а спасательные работы начались не через 8 часов после взрыва торпеды, как утверждали представители власти, но значительно позже. Отведенная Кузнецову роль позволила ему в числе немногих обстоятельно ознакомиться с материалами следствия по делу Курска. Именно поэтому к тому, что он рассказал мне в канун десятилетия гибели Курска, стоит особенно прислушаться. Борис, давайте начнем с результатов следствия. Оно ведь почти год длилось.
В 2002 году летом было закончено следствие по делу Курска. И следствие пришло к выводу, что причины гибели – это нештатная ситуация с перекисно-водородной торпедой, которая находилась в 4-м торпедном аппарате, и который Курск должен был стрелять, опять же, условно, по группировке, в которую входил наш авианосец, адмирал Кузнецов, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ну и там еще была группировка кораблей и судов, которые сопровождали флагман Северного флота. Произошла утечка пероксида водорода, из резервуара торпеды, которая вытекла из торпедного аппарата, воспламенилась, поскольку это очень сильно воспламеняющее вещество. Огонь обратным ходом пошел в торпедный аппарат, и произошел первый взрыв, где взорвался окислитель и горючая керосин. Возник пожар. Температура была по разным оценкам от 3 до 5 тысяч градусов. В результате пожара, который продолжался 2 минуты 15 секунд, произошла детонация части боезапаса. И в результате этого погиб корабль. И до момента погибла большая часть экипажа. Вот эти факты были установлены. Эти факты мной, во всяком случае, ни в жалобах, ни в книге не опровергаются.
Здесь следует попутно отметить, что по материалам следствия Борис Кузнецов, как и генпрокурор России Владимир Устинов, написал книгу. Причем в ряде выводов оба автора весьма полемизируют друг с другом. Однако продолжим. Борис, сразу отмечу, после гибели Курска появляется версия о столкновении российской подлодки с американской, либо о торпедировании Курска американцами. Все это живо до сих пор. Что про это скажете?
Значит, я вам скажу, что вообще версий было больше 10, если мне память не изменяет. Были версии столкновения с надводным судном, были версии террористического акта. Проверяли на причастность к террористическому акту инженера с дагестанского завода Гаджиева. А потом, когда ему вручали награду, то, по-моему, главком Кураедов извинился перед родственниками. Была и версия мина времен Второй мировой войны, была и версия столкновения с подводной лодкой. Дело в том, что случаев столкновения советских еще и российских подводных лодок с американскими было достаточное количество. Это связано с тем, что флоты друг друга вели наблюдение. Значит, производился поиск подводных лодок и производился поиск надводных кораблей. И поэтому столкновения как бы имели место. Поэтому версия на тот момент, на первые дни, на первые недели, может быть, даже на первые месяцы, она имела право на существование. Но когда следствие пришло к выводу, что трагедия произошла в результате внутреннего взрыва, то эта версия, как и все остальные, естественно, отпали. И как бы эта версия умерла, но где-то в 2005 году, в 2005-2006 она вновь появилась и вновь начала муссироваться. При этом по-разному излагались эти версии. Часть военных выступала в печати. Французы сняли фильм «Подводная лодка в мутной воде». Но интересно другое, что значительная часть адмиралов, особенно тех, которые непосредственно виновны в гибели корабля и экипажа, они эту версию поддерживали. На самом деле поддержание такой версии о том, что в районе боевых действий, в районе учений находилась иностранная подводная лодка при большом скоплении противолодочных кораблей, она свидетельствовать может только о том, что в России противолодочной обороны нет. Но на самом деле это не так, и если бы там появилась иностранная подводная лодка, то, конечно же, она была бы обнаружена.
А как вы думаете, чем мотивировано было возрождение убитой материалом следствия версии об американской, так сказать, диверсии?
Это нельзя назвать диверсию в полном смысле этого слова. То есть речь идет о, ну, во всяком случае, вот если судить по фильму и вообще вот по той направленности антиамериканской, то с моей стороны этот вопрос уже не столько к специалистам, сколько к политикам. Поскольку в этот период ухудшились российско-американские отношения, я полагаю, что эта версия в качестве активного мероприятия ФСБ, она в разных вариантах, по-разному, но тем не менее она озвучивалась. Это, с моей точки зрения, исключительно сделано для того, чтобы население России, российский народ, на примере Курска был негативно настроен в отношении американцев.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня, 10 лет спустя, после гибели в Баренцевом море российской атомной подводной лодки «Курск», я беседую с одним из наиболее сведущих в этой истории людей, с Борисом Кузнецовым, адвокатом, представлявшим интересы родственников погибших на Курске моряков. Давайте продолжим, Борис. Ну вот мы и перешли к политическим аспектам этой трагедии. На мой взгляд, гибель Курска оказалась, если не переломной точкой, то некой вехой, обозначившей начало совершенно нового этапа в недавней российской истории.
Я считаю, что начиная с Курска, страна начала тонуть во лжи. И если я еще раз говорю, я поддерживаю официальную версию причины гибели Курска, тем не менее, начиная буквально с первых дней, со стороны власти, со стороны военных, населению и родственникам погибших врали. Например, пресс-служба военно-морского флота озвучивала, что первое сообщение было о том, что у Курска произошли технические неисправности, он лег на дно. Что экипаж жив-здоров, ну и там все нормально. Потом, хотя буквально в первые дни, а именно на следующий день после гибели Курска, ситуация была достаточно ясна о том, что большая часть экипажа погибла. Стали врать, что туда подается чуть ли не кофе, что туда подается воздух, что подводникам хватит на длительное время, экипажу всему. Хотя было абсолютно ясно, что большая часть экипажа погибла. Самое-то главное, что следствие, когда, в общем, оно было закончено, в самом конце этого следствия нужно было принимать решение о привлечении к уголовной ответственности виновных руководителей учений, руководителей Северного флота и вообще военно-морского флота. И тогда было принято решение их к уголовной ответственности не принимать. Это решение было политическое. Я думаю, что здесь, конечно, не обошлось без решение руководства страны, в частности тогдашнего президента Путина. И под это дело были сфальсифицированы две экспертизы. Это экспертиза тогда главного судебно-медицинского эксперта Министерства обороны Виктора Калкутина о том, что подводники в 9-м отсеке жили не более 8 часов. И экспертиза бывшего заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова о том, что большинство стуков раздавалось не из подводной лодки, а стуки продолжались до 11 утра 14 числа, то есть это двое суток. И эти стуки не просто были слышаны экипажем, допустим, Петра Великого. Его транслировали, эти стуки буквально транслировали на палубу, чтобы экипаж был более внимателен, когда искали какие-то признаки гибели Курска. Там нефтяные пятна, искали какие-то фрагменты корабля всплывающие, там личные вещи, например. И была также проведена экспертиза фоноскопическая по тем стукам, которые производились. И фоноскописты однозначно пришли к выводу о том, что стуки производились человеком, что это не механические стуки из подводной лодки, поскольку прослушивали не только сами стуки, но и фон, который сопровождал эти стуки. А фон — это было шипение воздуха и журчание воды. Тогда как любое судно, любой корабль, если он даже стоит на якоре или в дрейфе находится, или даже у пирса, всегда работают какие-то вспомогательные механизмы и дополнительные шумы слышны. И определили эксперты, что это стуки человеком по межотсечной переборке подводной лодки. Каким образом эта экспертиза осталась в уголовном деле, почему ее не выбросили, для меня это остается загадкой. Это, видимо, просчет следователя. Но, тем не менее, такая экспертиза есть.
Борис, вы один из немногих, по сути дела, кто знаком с материалами этого дела. Вы представляли интересы вдов и родственников погибших на Курске моряков. Что с этим делом?
Я должен сказать, что я представлял не всех родственников, а только 55 семей со мной заключили договор на оказание правовой помощи и представительство их интересов людей, которые были признаны потерпевшими по этому делу. После прекращения уголовного дела мной была подана жалоба на постановление с просьбой о возобновлении расследования и о привлечении к уголовной ответственности целого ряда должностных лиц. В этой жалобе мне было отказано, я ее обжаловал в суде. Суд был, с моей точки зрения, неправедный, и мои доводы по сути, опровергнуты так и не были. Затем я обращался в Европейский суд по правам человека, и решение по этому делу еще не принято. До меня, правда, дошли слухи, что моя жалоба не рассматривалась, и дело в Европейском суде прекращено. Но это слухи пока что не проверены.
Борис, вот уже продолжительное время вы находитесь за пределами России. Причем оказались вы там вынуждены, вопреки собственным планам и желаниям. Я догадываюсь, что ваше бегство, иначе уж эту вынужденную эмиграцию обозначить трудно, может быть связано с вашей ролью и позицией в деле о гибели лодки «Курск». Но... пожалуйста, расскажите об этом сам.
Когда я подал жалобу, а до подачи жалобы меня, в общем, уговаривали, чтобы я ее не подавал. Больше того, меня пытались купить. В частности, бывший главный военный прокурор Савенков, бывший главком ВМФ Кураедов, которые даже домой ко мне приезжали. Но это была, что называется, не прямая покупка, а предлагали мне обслуживание военно-морского флота, в том числе ведение дел за рубежом. Говорили, насколько это дело экономически выгодно. Я, в принципе, с такими предложениями согласился, но сказал, что я могу подписать договор с ВМФ только после того, как я закончу дело Курска. Потом началось преследование. Меня выселили из офиса, несмотря на то, что договор с управлением делами президента у меня заканчивался там через несколько лет. Закрыли питерский канал. Я не помню уже его название. Лушников там был такой Андрей. Потом, когда я написал книгу, которая называется «Она утонула. Правда о Курске», которую скрыл генпрокурор Устинов, была попытка возбуждения уголовного дела по вот этой книжке, которая была издана. Была попытка задержать тираж. И совсем недавно я встречался с очень высокопоставленным сотрудником администрации президента, который буквально бывает у президента через день. И он мне с уверенностью сказал, что да понятно, что все это из-за Курска. И, в общем, он даже не знал, что уголовное дело возбудили в отношении меня не по Курску, а по делу Чехмахчана.
Стоп, тут необходимо хотя бы минимальное пояснение. Бывший член Совета Федерации от Калмыкии, сопредседатель Ассоциации Российско-Армянского делового сотрудничества Либон Чехмахчан, являвшийся в 2000-2006 годах председателем Российской партии самоуправления трудящихся, был взят под стражу и арестован в феврале 2007 года по подозрению в получении взятки и причастности к мошенничеству в особо крупном размере. Тогда же, в ходе одного из судебных заседаний, Кузнецов сфотографировал из дела секретную справку ФСБ о том, что телефонные переговоры его подзащитного стали прослушиваться за день до выдачи на это судебной санкции. Кузнецов обратился с жалобой на нарушение неприкосновенности Чехмахчана, еще бывшего во время прослушивания сенатором, в Конституционный суд. К своей жалобе он приложил копию секретной справки. Однако суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы Кузнецова. ФСБ и прокуратура посчитали же действия адвоката разглашением государственной тайны. Летом 2007-го Борис Кузнецов, не дожидаясь возбуждения против себя уголовного дела, это произошло через год, эмигрировал и попросил политического убежища в США. Он продолжает рассказ о своих перипетиях так.
Так получилось, что одновременно с делом Курска я вел несколько дел, которые либо расследовались Федеральной службой безопасности, либо из этих дел торчали уши ФСБ. Это дело Сутягина. По этому делу был выявлен внедренный в число присяжных бывший сотрудник службы внешней разведки. Это дело Манана Асламазян, где очевидно совершенно, что из-за дела по контрабанде и неуплате налогов торчали уши ФСБ. Это дело убийства Кивелиди, где, с моей точки зрения, тоже причастна ФСБ, это дело Анны Политковской. Все это вместе и привело к тому, что я оказался, вопреки своему желанию, за рубежом.
Ну вот, теперь вы уже несколько лет не России, и при этом продолжаете заниматься делом лодки «Курск». Насколько я знаю, вы готовите новое издание своей книги об этой трагедии. Что нового вы намерены в ней сообщить читателю?
Вы знаете, меня, правда, буквально с первых дней, еще в 2002 году, обвиняли, что я вроде как делаю пиар на гибели людей. На самом деле речь идет только об одном – сказать всю правду и обличить тех людей, которые ее скрывают и которые на самом деле виновны в гибели корабля и экипажа. Как-то Попов, бывший командующий Северным флотом, сказал, что я хотел бы взглянуть в глаза человеку, который погубил корабль и экипаж. Но с моей точки зрения, об этом я пишу в книге, ему нужно подойти к зеркалу, и как бы он увидит этого человека. Значит, на самом деле, я описываю все события, которые произошли после выхода книги в 2005 году, и большая часть посвящена опровержению версии причастности американских подводных лодок, американских ВМС к гибели Курска. И самое это главное – что чисто технологически ни торпедная атака со стороны американских подводных лодок, ни сейчас уже появилась и такая версия, что якобы наземные ракеты класс «Поверхность» пытались случайно выстрелить, там по неосторожности попали в Курск. То есть это ракеты, которые стреляли с земли, с ракетных баз, находящихся на берегу. Это технологически быть не может. Поэтому вот это детально разбирается, и большая часть печатного пространства уделено фильму, который выпустили французы, также он вышел в 2005-м, в 2007-м годах, это «Подводная лодка в мутной воде». Там прямую американцы обвиняются в гибели Курска, и мотивом того, что американцы потопили Курск и чуть не возникла опасность Третьей мировой войны, было то, что Курск стрелял ракета-торпеды «Шквал», и что там была китайская делегация, и вроде как Москва собиралась продать эту ракету китайцу.
С момента гибели в Баренцевом море 118 человек, экипажа атомной подводной лодки «Курск» прошло 10 лет. Все мы помним о них. В конце концов, как и для адвоката Бориса Кузнецова, это память и желание разобраться в причинах и обстоятельствах трагедии – дело чести для каждого соотечественника погибших моряков. «Разница во времени». Звукорежиссер сегодняшней передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Торцкий.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка последних известий. Сильный запах гари сегодня утром ощущается на юго-востоке и на юго-западе Москвы, несмотря на то, что дым от торфяных пожаров практически не заметен. В то же время в центре столицы запах гари почти не чувствуется. Воздух пока остается свежим и в северных районах города. В Москве двое из организаторов несанкционированной акции протеста «День гнева» приговорены к нескольким суткам административного ареста. Это активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Константин Косякин. Еще один задержанный организатор митинга, правозащитник Лев Пономарев, остается в больнице. 37 американских правозащитников и бывших чиновников призвали президента США Барака Обаму обращать больше внимания на нарушения прав человека в России. Президент США Барак Обама поддерживает строительство мечети и исламского культурного центра недалеко от места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Этот проект воспринимается в США неоднозначно. Его противники считают, что строительство мечети на месте разрушенного Всемирного торгового центра было бы неуважением к памяти более 2700 человек, погибших во время терактов, совершенных исламскими экстремистами из группировки «Аль-Каида». Белоруссия может отказаться от сотрудничества с Россией при строительстве первой в стране атомной электростанции. Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, в случае, если не удастся преодолеть разногласия с Москвой, Минск привлечет к строительству АЭС других инвесторов. В Пакистане в связи с катастрофическими наводнениями отменены почти все официальные праздничные мероприятия в связи с 63-й годовщиной независимости страны.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофона в Праге Владимир Торц, а в московской студии радио «Свобода» Мария Майофис и Илья Кукулин, которые поведают нам с вами сегодня о советской жизни протоколов сионских мудрецов.
О протоколах сионских мудрецов вроде бы знают все, а если не знают, то хотя бы слышали. Израильский историк Хадасса бен Итта назвала это сочинение ложью, которая не хочет умирать. Протоколы – цикл докладов, написанных от лица неких еврейских мудрецов. Их авторы якобы желают установить власть над всем миром. Впервые в сокращенном виде они были опубликованы в 1903 году в петербургской газете «Знамя» по инициативе журналиста-черносотенца Павла Крушевана. Вскоре после этого получили широкое хождение в крайне правых кругах. В 1905 году религиозный писатель Сергей Нилус включил протоколы в второе издание своей книги «Антихрист как близкая политическая возможность». Уже тогда многие критически мыслящие люди сочли этот опус дурно пахнущей фальшивкой.
Однако точных доказательств того, что протоколы – это политическая провокация, пришлось ждать довольно долго. Только в 1921 году было установлено, что значительная часть загадочных предсказаний списана из книги французского адвоката и сатирика Мариса Жюли «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескью» или «Политика Макиавелли в XIX веке». Этот памфлет не имел никакого отношения к евреям. Его целью было обличить Наполеона III как воплощение циничной авторитарной власти. За попытку распространить свой памфлет во Франции сатирик отсидел 2 года в тюрьме.
Одним из наиболее вероятных авторов протоколов считается русский журналист Матвей Головинский. Пока точно не установлено, работал он один или в соавторстве с другими, такими же, как он, авантюристами, которые пытались оказать влияние на политический курс российского правительства. Головинский работал в газете «Фигаро» вместе с сыном Жали Шарлем, от которого, вероятно, и узнал о книге Жали-старшего. Итальянский филолог Чезаре де Микелис полагает, что протоколы, напротив, были написаны в России. Но в любом случае их сочинителями были радикальные консерваторы-монархисты, готовые поверить во всемирный заговор, который они же сами придумали.
Изделие, вышедшее из узкого круга монархистов-конспирологов, приобрело большую популярность. Октябрьский переворот 1917 года было легко трактовать как реализацию планов, изложенных в протоколах. Его распространяли крайне правые во многих странах мира. Первыми это начали делать русские эмигранты-монархисты. Протоколы сионских мудрецов были переведены на десятки языков. В нацистской Германии их переиздавали каждый год и изучали в школах. Государственной пропаганде это сочинение предоставляло эффектные аргументы для доказательства злокозненной сущности евреев и для оправдания дальнейших репрессий против них. Во время Второй мировой войны русские издания протоколов по указанию нацистской администрации распространялись в оккупированных областях.
При советской власти за распространение протоколов полагался тюремный срок. Во время гражданской войны несколько изданий этого опуса вышло на территориях, контролировавшихся белым движением. А главный адепт знаменитой фальшивки Сергей Нилус в Советском Союзе едва ли не каждый год подвергался кратковременному аресту. Он умер в 1929 году в селе Крутец Владимирской области. Но в итоге дело Нилуса продолжили те же, кто его арестовывал. Как известно, в конце 1940-х годов в Советском Союзе развернулась широкая кампания по борьбе с космополитизмом. Или, как почти не скрывали в те годы, с еврейской интеллигенцией. Начало этой кампании было положено еще до войны. А в 1943 году евреев стали без лишней огласки устранять с любых руководящих должностей. В 1949 заместитель заведующего агитпропом ЦК ВКПБ Федор Головенченко, выступая в подмосковном Подольске, провозгласил: «Вот мы говорим космополитизм. А что это значит по-простому, по-рабочему? Это значит, что всякие Мойши и Абрамы хотели занять наши места».
В послевоенные годы хранить литературу, отпечатанную нацистскими властями, было смертельно опасно. Но дореволюционные издания книг Нилуса достать было можно, например, у знакомых, у которых были домашние библиотеки с дореволюционными изданиями. В библиотеках книги Нилуса не выдавали, они были в спецхранах. Но в библиотеке имени Ленина можно было взять подшивку газеты «Знамя» с первым изданием протоколов. Они вызывали интерес у тех, кому хотелось узнать о дореволюционном прошлом и составить свою картину мира, ту, что не совпадало бы с официально утвержденной. Интерес усиливался из-за того, что само это сочинение было запрещенным. Протоколы не противоречили сознанию, отформатированному сталинской пропагандой, и одновременно давали иллюзию контакта с ушедшей, потерянной Россией.
Именно в 1950-60-е годы в пространство самиздата и вообще неофициальной публичности вошли крайне правые группы. Их составили совсем молодые люди или деятели старшего поколения, которые вышли из лагерей и тюрем, как политик-монархист Василий Шульгин. По-видимому, в Советском Союзе существовали группы верующих православных, которые были измучены лишениями и репрессиями военного и послевоенного времени. Если эти люди были еще не образованы, то в такой среде протоколы, предрекавшие близкий апокалипсис, могли оказаться по-настоящему популярными. Адептами консервативных и апокалиптических идей иногда, как ни странно, становились офицеры-фронтовики. На войне они почувствовали самостоятельность и готовность вести людей за собой. Но в послевоенное время страх пострадать от своих, как известно из мемуаров, изматывал и деформировал личность куда сильнее, чем прямая и открытая война с точно известным противником. У некоторых могло возникнуть искушение объяснить запутанную ситуацию в тоталитарном обществе происками инородцев. В конце 40-х и начале 50-х годов в ЦК ВКПБ приходили анонимные письма, авторы которых обличали произвол партийной бюрократии, но виновными в этом произволе считали евреев.
Одним из таких офицеров, предсказывавших близкие катаклизмы, был религиозный проповедник Федор Ефимович Бахров, человек с загадочной биографией. Он родился в 1911 году, участвовал в войне и закончил ее в звании майора. На фронте вступил в коммунистическую партию. В лагерях рассказывал о себе, что он родом из семьи священника и сам является священником истинно православной, то есть катакомбной церкви. Однако, по данным прокуратуры, после войны он был управляющим ростовской областной конторы «Агролесем». В 1949 году его приговорили за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах к 25 годам лагерей. Освободился Бахров в 1957 году, но в 1961 был арестован снова, уже по политической 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда». И приговорен к 7 годам строгого режима. Освободился в 67-м, но вскоре был вновь арестован и осужден еще на 10 лет. Хроника текущих событий упоминала его в октябре 72-го года среди узников Владимирского централа, добавляя, что с июля 72-го Бахров содержался на особом режиме.
Насколько можно судить по его делу, в конце 1950-х годов Бахров собрал вокруг себя большую группу сторонников, подпольную религиозную общину. Они перепечатывали и распространяли написанную им книгу «Крест и звезда».
Из обвинительного заключения Федора Бахрова.
В 1959 году Бахровым была написана книга антисоветского содержания «Крест и звезда», в которой он порочит советский государственный и общественный строй, а также предсказывает гибель семилетки. Данная книга в 60-61 годах была размножена в городе Коломне на светокопировальной бумаге в количестве более 40 экземпляров. После этого Бахров вместе с Икс сделали для книг черные обложки и сшили их суровыми нитками. Готовые книги они доставили в город Москву. Эти книги распространялись в городе Москве, Загорске, Краснодаре и среди верующих лиц, приезжавших из других городов Советского Союза. В процессе следствия было изъято 20 экземпляров книги «Крест и звезда». На титульном листе не сброшурованного экземпляра книги рукой Бахрова написано «Крест и звезда». Ниже данного названия начертан треугольник, в середине которого инициалы Бахрова – Ф.Е.Б. Свидетель, такая-то, имя мы опускаем, выдала следственным органам, принадлежащий Бахрову, рукописный текст на 205 страницах, озаглавленный «Близ грядущий Антихрист и царство дьявола на земле». В этом же рукописном тексте имеются протоколы сионских мудрецов. В книге «Крест и звезда» приводятся выдержки из протоколов сионских мудрецов со ссылкой на номер протокола и листы, которые сходятся с листами, написанными от руки Бахровым, протоколов сионских мудрецов. Бахров изобличается показаниями свидетелей, очными ставками со свидетелями, вещественными доказательствами, экземпляры книги «Крест и звезда» и материалами экспертиз.
Следуя Нилусу, Бахров описывал все, что происходило в Советском Союзе, как исполнение библейских пророчеств и одновременно как свидетельство подлинности протоколов сионских мудрецов. В советской истории он видел доказательства заявленных в этом сочинении прогнозов. В 1959 году на 21-м съезде КПСС был принят 7-летний план развития народного хозяйства. Бахров объяснял в своей книге, что эти 7 лет и есть 70-я седьмина, которая в книге пророка Даниила объявлена как время, непосредственно предшествующее концу света. Апокалипсис он предсказывал по советскому календарю. Из книги «Крест и звезда».
В половине семилетки прекратятся жертвоприношения, молитва, свеча, просфора, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Мерзость запустения и есть звезда. К этому времени, июнь-июль 62-го года, звезда заменит крест. В переводе это будет читаться так. На крыше храма вместо креста будет звезда. Коллективное владычество Антихриста наступило давно, в 17-м году, а точнее с 22-го года, со дня признания власти Западом. Этот период проходит, и на носу у нас царство Антихриста под эгидой одного лица – всемирного владыки. Фамилия Антихриста, имя его не называется ни в Откровении, ни одним его толкователем, ни святыми, ни пророками. Это потому, что нет необходимости поганить уста мирским именем до тех пор, пока в этом не будет полной необходимости. До коронации единого владыки мира осталось немногим более 2 лет, июнь 62-го года. За этот промежуток времени совершится революция во всем мире. Какой-то промежуток времени – анархия и выборы владыки мира.
В книге Бахрова была таблица, где в 2 столбцах были перечислены дела Бога и дьявола. Церкви было противопоставлено кино, хоругвям плакаты, покаянию ложь, крестным ходам демонстрации, богослужениям советские собрания. В конце этого списка христианскому коммунизму противопоставляется сатанинский коммунизм. Изъятая при обыске у Бахрова книга «Близ грядущий Антихрист и царство дьявола на земле» была переписанным от руки сочинением Сергея Нилуса, впервые изданным в 1911 году. Но советские исследователи конца 50-х о работах Нилуса ничего не знали.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня Мария Майофис и Илья Кукулин рассказывают в ней о советской жизни протоколов сионских мудрецов.
Совершенно очевидно, что пришедшим на землю антихристом Бахров считал Никиту Сергеевича Хрущева, в правлении которого происходили большие гонения на церковь. В октябре 64 года, когда Бахров отбыл половину срока и находился в мордовских лагерях, кандидат в антихристы был отправлен пленумом ЦК КПСС в отставку. Бахров немедленно начал писать жалобу в прокуратуру, где указывал: «Вся моя вина состояла в оскорблении главы государства Хрущева». Но эти жалобы не возымели действия. Свой срок Бахров отсидел полностью. Встречавший Бахрова в лагерях украинский диссидент Владимир Козюра в своей книге мемуаров «Путешествие с образовательной целью» оставил воспоминания о беседах и спорах с ним.
«Был у нас некто по фамилии Бахров. Срок имел приличный, лет 7-10. И легенду о себе выдавал следующую. Родом из потомственной семьи священников, откуда-то из Подмосковья. Во время войны дослужился до капитана. После войны, по его словам, стал священнослужителем. Подробно о своем духовном звании не говорил. Подтянутый, с явным отпечатком военной выправки. Короткая рыжая борода подчеркивала другую составляющую его личности. К тому же он декларировал свою большую симпатию Льву Николаевичу Толстому и его взглядам. Бахров обширно цитировал так называемые протоколы сионских мудрецов, ссылаясь на какие-то немецкие, наверное, геббельсовские издания. Затем в своей аргументации он ссылался на личность Ленина. Отталкиваясь от общеизвестных фактов, он делал следующие умозаключения. Ленин брал деньги не только у немцев, но и у еврейских каганатов. Брал деньги от всех, кого он мог уговорить. Даже баптисты давали ему деньги, чтобы получить большую свободу своей проповеди. Но коварно обманул всех. Только еврейские деньги он отработал. Были окончательно сломаны все ограничения типа черты оседлости, и в столицу прибыло очень много нового народа. В чем-то он недовыполнил условия сделки, его попытались подкорректировать. Фанни Каплан. Тут даже всезнающий Бахров не вносил ясности. Невнятно он говорил о Второй мировой, во время которой сам под пятиконечной звездой поднимал в атаку солдат. История для него как бы остановилась где-то в 20-е годы 20-го столетия. Непреложной аксиомой его мышления являлось то, что мы живем в побежденной стране, и наши поработители стараются низвести славянство до первобытного одичания. С одной стороны Запад, с другой мировой сионизм. Первым не выдержал Павел Григорьевич Сорокин. «Так вы считаете, что нас уже подчинили?» «Да», — отвечал Бахров. «Как же тогда вы расцениваете тот факт, что нация-победитель имеет своих представителей у нас, в Мордовии, и не в числе администрации, а рядом с вами, на одних нарах?» Ответа не последовало. «А как расценивать тот факт, что нация, насчитывающая 2,5 миллиона человек...» Тогда была такая статистика. То есть каждый сотый в народе представитель этой нации имеет у нас в лагере на 1000 человек около 50 евреев. То есть в 5 раз больше статистического уровня. О чем же это говорит? Снова растерянное молчание, теоретика межнациональных отношений Бахрова. Вам нечего сказать, потому что вы лжец. И любого гения вроде вас, проповедующего насилие и антисемитизм, нужно душить еще в колыбели. И в ваших зеленых глазах горит бесовский огонь. Хватит с нас, лжепророков!»
По своему радикализму Федор Бахров вполне соответствовал духу катакомбной церкви, но радикализм его был особого свойства. Катакомбники могли отказываться от использования советских денег и документов. Многим членам этой подпольной церкви были свойственны жесткий фундаментализм и антисемитизм. Однако Бахров, в отличие от них, не мечтал о возвращении старых порядков и не требовал игнорирования или отвержения новых. Его идеалом был не христианский монархизм, а христианский коммунизм. Если внутри катакомбной церкви и находились сторонники подобных идей, то они явно находились в меньшинстве.
О протоколах сионских мудрецов в крайне правых кругах стали вспоминать все чаще в 60-е годы, когда обострились отношения Советского Союза и Израиля. После шестидневной войны в 67-м году дипломатические отношения между двумя странами, как известно, были разорваны. В ЦК КПСС по еврейскому вопросу противостояли друг другу представители традиционного коммунистического интернационализма, их оплотом оказался международный отдел, и сторонники так называемой «русской партии». Они-то и были востребованы как идеологи, обличители Израиля и его политики. Одним из таких идеологов стал востоковед и переводчик Валерий Емельянов. Выйдя за пределы партийных поручений, он написал в конце 70-х годов книгу «Десионизация», настолько радикально антисемитскую, что даже не стал обращаться за разрешением на официальную публикацию. Книга была напечатана на ротопринте под грифом «Организация освобождения Палестины» с указанием Парижа в качестве места издания. Христианство объявлялось здесь еврейской выдумкой, созданной для порабощения других народов. Для доказательства вредоносности евреев в этой книге обильно цитировались протоколы сионских мудрецов, но без единой на них ссылки. Емельянов разослал свое сочинение всем членам Политбюро. Его исключили из партии, а через год арестовали за убийство жены, признали невменяемым и поместили в ленинградскую спецпсихбольницу. Но самоиздатские перепечатки десионизации разошлись достаточно широко. После освобождения в июле 1986 года Емельянов примкнул вместе с группой своих последователей к патриотическому объединению «Память», а затем, рассорившись с лидером «Памяти» Дмитрием Васильевым, создал свою собственную организацию.
Об идеологических поисках и спорах, которые шли в нонконформистской среде 1960-70-х годов, мы беседуем с историком русской культуры и общества 20 века Дмитрием Зубаревым. Дмитрий Исаевич – участник международного проекта по изучению происхождения и распространения протоколов сионских мудрецов. Именно он разыскал и систематизировал документы по биографии Бахрова, о котором до настоящего времени даже в специальной литературе публиковались не всегда точные данные. Дмитрий Исаевич, скажите, пожалуйста, уникальны ли взгляды Бахрова или подобные взгляды, смесь антибольшевистского социализма и апокалиптического христианского мессианства были распространены среди какой-нибудь группы людей?
Вообще, взгляды Бахрова не уникальны. Это концепция православного фундаменталистского объяснения событий российской истории XX века. В эмиграции подобным взглядам были близки генерал Краснов, иерархи Русской православной церкви за рубежом, русская фашистская партия во главе с Радзаевским, которая, как известно, действовала в Китае. А что касается СССР, то очень похожую концепцию, но без, конечно, христианского социализма, но именно объясняющую все катастрофы русской истории XIX и XX века еврейским заговором, можно найти в трудах забытого тогда, но сейчас достаточно широко публикующегося писателя Бориса Садовского, который жил в Москве и тайно писал свои романы. Он эти романы даже никогда не перепечатал, они сохранились только в рукописях.
Насколько протоколы сионских мудрецов были популярны в самоиздате после сталинской эпохи, то есть тогда, когда самоиздат уже стал реально широким движением?
По имеющимся у меня устным сведениям, начало циркуляции в машинописном виде протоколов сионских мудрецов восходит к середине 50-х годов, когда в кругу молодых московских историков и философов, интересовавшихся тайным знанием и оккультизмом, этот текст начинает распространяться, так называемый Мамлеевский кружок. А широчайшее распространение они получили действительно после шестидневной войны, когда начали упоминаться и в писаниях евреев, стремящихся эмигрировать из СССР, которые доказывали, что нынешняя советская антисемитская кампания основывается на протоколах сионских мудрецов, и упоминать постоянно этот текст, и в кругах так называемого патриотического самиздата. И начиная с 70-х годов именно этот патриотический самиздат заполнился ксерокопиями протоколов.
Многие ли читатели распространителя самиздата считали их подлинными свидетельствами злокозненной сущности евреев?
Ну, естественно, среди, скажем так, либерально-демократических читателей самиздата эта точка зрения не имела шансов на существование. Но даже в патриотических кругах протоколы не воспринимаются однозначно как подлинный документ. Были разные точки зрения. И шла неявная дискуссия, которая стала явной уже в конце 80-х годов. Кроме того, еще и протоколы выявили разногласия среди так называемого патриотического лагеря по кардинальному вопросу, что должно быть идеологией антибольшевистской России, христианство или язычество. Протоколы пользовались популярностью и у тех, и у других. Среди наиболее известных языческих идеологов был уже цитируемый вами Владимир Емельянов.
Распространялись ли в самоиздате материалы, доказывающие фальсифицированный характер протоколов?
Да. Прежде всего, это были писания людей, связанных с еврейским иммиграционным движением и вообще с либерально-демократическим самоиздатом. Среди таковых по времени появления на первое место я поставлю Михаила Байтальского, который под разными псевдонимами неоднократно разоблачал протоколы сионских мудрецов. Байтальский – это старый большевик, участник оппозиции, отсидевший много лет в сталинских лагерях, а в 60-е годы начавший активную деятельность как публицист самиздата. Печатался и в изданиях социалистической направленности у Роя Медведева в политическом дневнике и в либеральных журналах. Блестящий пример разоблачения протоколов в самиздате – это реферат Револьта Ивановича Пименова в аналитическом реферативном сборнике «Сумма». Он реферирует именно самиздатское ксерокопированное издание протоколов 80-го года.
На наши вопросы по телефону отвечает историк Николай Митрохин. Владимир Тольц дозвонился ему, когда Николай ехал на теплоходе из Петербурга в Кронштадт.
Вы знаете протокола Бахрова? Уникальны ли его взгляды? Или подобные взгляды были распространены в какой-то среде, которую вы изучали?
Да, такие взгляды были достаточно распространены как среди русских националистов в определенной части, так главным образом среди части церковной общественности, как принадлежащий к московской патриархии, так и не принадлежащий к ней. То есть подпольной катакомбной церкви. Известен случай такого Игнатия Лапкина. Это барнаульский православный, достаточно радикально настроенный, который в 70-е годы развил очень активный бизнес. Он записывал различные церковные книги на аудиокассеты и начитывал их. И потом продавал их как московской патриархии, так и катакомбной церкви. Среди начитанных литературы, помимо откровений Иоанна Богослова или произведений Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», были в том числе и протоколы сионских мудрецов. Дело кончилось, конечно, тем, что его посадили, но не очень надолго. Это было уже достаточно поздним СССР, в первой половине 80-х годов. Другой известный случай – это случай Ильи Глазунова, известного художника, который, как следует из книги о нем журналиста Льва Колодного, биографа, признавался в том, что в 70-е годы он активно ввозил из Франции, где он имел хорошие контакты с представителями радикально-националистической части Народного трудового союза, эмигрантской организации, протоколы сионских мудрецов и распространял их среди своих знакомых в кругу партийной и творческой элиты.
Читатели самоздатские или тамоздатские действительно верили в подлинность свидетельств этого документа о злокозненной сущности евреев.
Многие читатели самоздата или владельцы самоздатских изданий имели их просто для библиотеки, потому что ничего подобного они не могли взять в официальных библиотеках. Поэтому в голову каждого конкретного человека трудно взглянуть и понять, было это или нет. Но, например, в общении известного московского священника 70-х годов Дмитрия Дудко, ярого монархиста и русского националиста, с которым была и идейная, и организационно связана та же группа Игнатия Лапкина, занимавшаяся распространением аудиосамиздата, там была группа людей, которые всерьез в это верили, и, собственно, эти люди приложили активное участие в распространении протокола сионских мудрецов в конце 80-х, начале 90-х годов уже в всесоюзном масштабе.
Одна из сложных проблем в изучении истории советского общества – слабая изученность социальной среды, для которой были характерны крайне правые фундаменталистские взгляды. Протоколы – это редкий случай сочинения, для распространения которого в самиздате необходимо было быть приверженцем совершенно определенных политических ценностей.
В 20 веке протоколы сеяли на своем пути слезы и разрушения, но сегодня мы можем услышать голоса людей, о которых мы иначе бы не узнали никаким образом. Возможно, о подпольных читателях протоколов бывает не слишком приятно знать, но лучше все-таки знать. Эти группы должны быть нанесены на карту интеллектуальных и политических движений 20 века, вне зависимости от наших к ним симпатий или антипатий. Пока такое картографирование не будет осуществлено, наши представления об истории советского общества 50-х-70-х годов будут неполны.
Мария Майофис и Илья Кукулин, а вместе с ними исследователи российского и советского антисемитизма и национализма Дмитрий Зубарев и Николай Митрохин, рассказывали нам в этом выпуске «Документов прошлого» о советской жизни протоколов сионских мудрецов. Звукорежиссерами этой передачи были Лина Ширяева, Александр Орлов-Сокольский и Марк Штильман. Редактор программы Владимир Пальцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Лук и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Торф прогорает на глубину 1.5-2 метра. У нас есть шанс.
Из-за вчерашнего дня здесь совершенно неменяемое уже состояние.
Ветер, обрушившийся на Литву, в корне выворачивал деревья, срывал крыши домов, погибли 4.
Мы осуждаем насилие, которое привело к этому трагическому происшествию.
Она пришла на выручку народам Южной Осетии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».